Добрый день. В студии со мной Михаил Лайтман. И мы продолжаем или даже начинаем после такого основополагающего курса Каббалы, который мы прошли, более 30 уроков. Мы сейчас хотим начать новый курс, который называется «Духовная работа в каббалистической группе». То есть это непосредственно уже, на иврите называется это «Каббала Маасит», то есть практическая каббала.
Да.
И мы рассмотрим на первом уроке такую тему, как три фактора духовного развития. То есть всем известно, это первый фактор – это учитель, как элемент, необходимый элемент, инструктор для духовного развития. Второй – это группа, то есть должна быть группа единомышленников. И третий фактор – это первоисточники. Вот. И первый вопрос, то есть насколько мы понимаем, что такое учитель, что это человек, дающий знания, да, в нашем мире, дающий знания, дает пример для подражания и так далее, и так далее. Ну, воспитатель. Что такое учитель в Каббале? И почему так важно, чтобы был учитель? Почему недостаточно первоисточника?
Первоисточник тоже может быть, возможно, и без учителя, но, как правило, это недостаточно. Учитель – это тот, который находится с тобой в одном мире и, кроме того, находится еще на ступенью выше, в высшем мире, в постижении того, что он тебя обучает. Ты получаешь от учителя знания в виде печатного текста, в виде устной речи, но он сам находится в ощущении этих знаний. Ведь в Каббале мы изучаем то, что в нашем мире не смотрится, не видится, не слышится, не ощущается, не нюхается, в общем, ну, совершенно никакими органами чувств не воспринимается. Так вот, учитель – это тот, у которого существует дополнительный орган чувств, духовный, и который воспринимает то, что он преподает ученику. А ученик воспринимает от учителя только лишь то, что он может воспринять своими земными органами чувств. Но постепенно от учителя он воспринимает отношения, сближение с теми скрытыми духовными понятиями, силами, о которых учитель ему говорит. И таким образом учитель становится не просто выдающим ему определенную толику знаний, а в некотором виде проводник высшей энергии со следующего уровня, с более высшего, то, что мы называем творцом, на ученика. То есть учитель здесь играет дополнительную роль, не так, как в нашем мире, просто говорящая голова. А здесь именно это проводник высшего света.
Можно сказать, что учитель, он является примером или должен быть примером?
Примером в нашем мире он не может являться, потому что наш мир не является вообще чем-то, что мы можем связать с высшим миром. Учитель может являться для ученика примером только лишь в его преданности науке Каббалы.
И... То есть не в повседневной жизни. То есть я не могу смотреть на учителя, как он себя ведет в повседневной жизни, в семье.
Разные сегодня люди находятся в совершенно разных обстоятельствах. Это не имеет значения. Ты можешь оценить человека только по его преданности его делу, его цели.
Окей. Как выбрать учителя? Мы на предыдущих уроках мы рассматривали, что есть несколько критериев. Допустим, что учитель обязательно должен получить свои знания от какого-то всеми признанного авторитета. То есть он не может просто проснуться ночью и сказать, я учитель, там, или там, могу говорить что-то красивое и так далее.
Нет,
то есть
нет,
надо проверить.
Передача информации, она обязана быть четкой.
То есть всегда надо спросить, у кого учился, да?
Ну, естественно, иначе что же ты от него получишь?
Ну, допустим, он может красиво говорить, и у него большие знания. Человеку тяжело проверить начинающему вообще. Поэтому можно проверить.
Только лишь проверяется по тому, откуда он пришел. От кого?
А как вообще?
У кого он учился?
Как выбирать учителя?
Ну, во-первых, ученик ищет учителя по своим запросам. Я же не пойду учить географию у того, кто учит, я не знаю, там, музыку. Это разные вещи, поэтому я выбираю учителя по своей цели. То есть сначала моя цель. Когда я уже выбираю учителя, то есть мне надо обязательно найти каббалиста. Почему? Потому что там изучается наука о постижении высшей силы, постижении управления, высшего управления и так далее. Схема управления, система управления природой над нами, над человечеством, вообще над всей Вселенной, над всем. Значит, меня это интересует. Значит, я должен находить учителя. Если я ищу, таких я могу найти миллион. Значит, кого мне из них надо выбирать?
Да.
Значит, мне надо выбирать того, который, возможно, тут могут быть всякие ошибки, но, возможно, он получил свои знания тоже от великого человека. И тогда я ведь слепой.
Ну да.
Я тогда ориентируюсь именно на это. То есть у кого каждый из них учился? Есть передо мной там 20-30 кандидатов в учителя. У кого каждый из них учился? Вот это меня интересует.
Есть еще один критерий, насколько я помню, это первоисточники. То есть он преподает по первоисточникам, а не от себя. Это тоже,
да,
важно.
Да, но это многие так, да. Тут могут быть разные учителя с разными первоисточниками, с разными методиками. Но я говорю уже после того, как я все прошел, самое главное для меня все-таки, чтобы я учился у того, кто был непосредственным учеником великого каббалиста, допустим, предыдущего поколения.
Хорошо, проверил я, значит, проверил, что преподают по первоисточникам, выбрал из этих 20, там, допустим, двоих, которые, да, учились у признанного каббалиста, насколько я мог проверить это. И остается вопрос такой, могу ли я доверять своему сердцу? То есть у меня сердце тянет больше к этому учителю. Ну, не знаю, что такое сердце, но такое интуиция.
Да.
Это правильно?
Да, можешь.
По интуиции, да?
Да. Если все остальное проверил,
да,
то можешь тогда проверять и по своему сердцу.
А это ж,
кто тебе ближе?
Это же мой эгоизм.
Где тебе ближе изложение, стиль, язык? Ну, все, что можно.
Ну, а как? Вы же сами говорите, это человеческая природа, это его эгоизм. Изучали.
Да, но ты уже здесь ведь все проверил и все сверил. И тут остается только уже такие детали.
Ну, моя внутренняя природа, вот это она разве не может меня подвести?
Нет, здесь имеется в виду уже не эгоистическая природа, а просто вот, допустим, общий стиль, общий язык, близость, понимание и так далее. Тут много нюансов еще может быть.
Доверять своему внутреннему чувству.
В чем-то да.
Окей, дальше. Стоит ли вообще менять учителя? Допустим, окей, выбрал я, и через какое-то время, там, 2-3 года, по определенным причинам, допустим, я вижу, что я уже нечего мне учиться у этого учителя, или я даже больше его знаю. Ну, такое случается в нашем мире, там, в музыке, в спорте и так далее. А здесь такое бывает или нет?
Да, и здесь тоже то же самое бывает, и вполне возможно, что надо менять учителя. Но надо опять-таки понимать, кого ты на кого меняешь. Да. Или ты меняешь, потому что ты не хочешь прилагать больше усилий там, или что-то делать. Или ты меняешь, потому что действительно в этом возникла настоятельная необходимость, потому что со старым учителем ты действительно не можешь продвигаться вперед.
Вообще есть какая-то такая определенная связь между учителем и учеником, да? Должна
существовать? Учитель является проводником высшей энергии, высшего света, высшего знания на ученика. И поэтому нам так важно, чтобы он был соединен со своим учителем. Потому что эта цепочка, она никуда не исчезает.
Ну вот просто раньше, я так понимаю, были маленькие группы, и действительно была такая связь, тесная связь учителя и ученика. И у вас также было, там,
да,
постоянно находились со своим учителем. А сегодня миллионы, у вас есть миллионы учеников. И, естественно, вы знаете только очень малую часть, и
это
вопрос, какая связь сегодня?
Не важно, кого я знаю. Важно, кто из них считает себя моим учеником. И в этой мере он устремляется к какому-то в таком движении во внутреннем ко мне, и это дает ему контакт через меня с высшей силой.
То есть важно его отношение ученика к вам. И последнее, это такой вопрос интересный, что ученик должен работать над важностью своего учителя, а учитель, наоборот, всегда принижает себя в глазах ученика. Это вообще интересная такая коммуникация, потому что в нашем мире наоборот. Наоборот, учитель и в религиях, так везде, во всех духовных учениях, наоборот, учитель должен быть великий, и так он себя и ведет. А в кабале наоборот.
В кабале наоборот, потому что во-первых, это хорошо для учителя принижаться в глазах учеников, потому что этим он духовно растет. Хорошо в глазах учеников принижать себя, потому что ты даешь им таким образом место для их работы, чтобы они тебя возвышали, поднимали. Чтобы они понимали, что то, что им кажется в их глазах, каким-то таким не особенно выдающимся в своем учителе, это их глаза видят. И поэтому они должны в себе это исправлять. Так что учитель принижает себя, для него это хорошо. Ученики, если воспринимают его приниженным, для них это очень плохо.
То есть принижают это даже не просто принижают, а показывают свои слабости намеренно?
Намеренно, конечно. А иначе что же будет тогда с учениками?
Не, у нас и так глаза испорчены, мы и так видим все недостатки
нет,
в любом человеке.
Недостаточно. Тут должно быть все утрировано. Для того, чтобы ученики смогли над этим подняться.
То есть этим учитель дает свободу воли своему ученику?
Да. Кроме того, я тебе скажу еще другое дело. Учителю, в принципе, конечно, очень важно, чтобы ученики поднялись. С одной стороны. Но с другой стороны, он за себя не беспокоится. Это ведь не какой-то профессор в университете, который ведет счет, сколько посещает его лекции.
Ну, да.
То есть приведет творец учеников ко мне или не приведет. Я пытаюсь сделать, я должен делать все, что я понимаю, что надо. Но я не буду играться на количество учеников.
Да.
И я должен показывать им все проблемы моей жизни. Я, допустим, был личным помощником моего учителя последние 12 лет его жизни. И я видел всю его жизнь, не скрывая от меня, он все это жил, действовал. Я знал все его слабости, все его внутренние ощущения, как он, то есть как человека, как все. И в моих глазах это было большое поле деятельности для того, чтобы все равно себя приподнять и раствориться.
Окей, перейдем к следующему фактору духовного развития человека. Это первоисточники. На протяжении истории было написано огромное количество первоисточников за последние 5-5,5 тысяч лет.
Да.
И интересно то, что есть первоисточники, а есть комментарии к ним. Вот что такое комментарий?
Ни в коем случае не пользоваться никакими комментариями, кроме очень-очень особых. Есть первоисточник, который написан 2-3 тысячи лет назад тоже. И потом через еще 1000 лет или полторы на них сделали комментарии. То есть комментарии, они тоже серьезные и прошли проверку временем. А есть такие, которые пишутся в наше время всевозможными такими самозванными каббалистами. Поэтому надо считать, что все книги каббалистические их можно уложить практически в несколько источников. Это книга Ецера, естественно, Танах, Талмуд Бавли, Мишна и Талмуд Бавли.
Зор.
Зор уже, да, это естественно. Зор. Ну и книги, такие некоторые книги, которые были написаны еще в период двух царств израильских. Далее, после этого, это книги Ари. То, что мы читаем, и комментарии на Ари, это Бали Сулама. И дополнение к Баль-Суламу, духовная работа, это Рабаша.
То есть вы рекомендуете только Баль-Сулама комментарий? Или, потому что есть
практически,
другие еще комментарии?
Практически нам остается Баль-Сулам с комментариями его на книги Ари, из его комментарии и его комментарии на книгу Зоар. И Рабаш с его всеми письмами и статьями, которые рассказывают о духовной работе.
Ну вот, а что такое сам комментарий? Что он там комментирует? Как бы упрощает это или больше раскрывает?
Раскрывает. Поясняет нам, естественно. Ничего другого там нет. Как если бы Рабаш не написал свои статьи о духовной работе в группе, как это все нам надо делать, если бы он не описал всю духовную работу, практически только это он писал. Он брал там какие-то статьи, маленькие отрывки из Торы, из других источников. Но это только для того, чтобы на них показать, каким образом надо выполнять духовную работу.
Ну, вот, насколько я понимаю, все эти первоисточники мы читаем лишь с одной целью, для того, чтобы вызвать на себя воздействие этих первоисточников на наш эгоизм, на нашу исконную природу, для того, чтобы изменилась эта природа.
Да.
Вот, так вопрос, зачем что-то комментировать? И мы и так ничего не понимаем.
Нет, для того, чтобы нам было более понятно, как нам надо действовать.
Так надо понимать, потому что написано, что человек незнаниями своими меняет себя. То есть понимает он, не понимает, это не важно.
Нет, есть вещи, которые нам надо привести в порядок в житейские, в связи между нами, в правильные. Это имеется в виду группа, учеба и все прочее, что относится к этому. Группе, учебе.
Я говорю первоисточник. Допустим, человек читает просто Зор, или человек читает комментарий Баль-Сулама к Зору, он ничего не понимает там, все равно. Ни там, ни там. Какая разница?
Но Баль-Сулам в комментариях своих в Зор, он приблизил Зор к человеку. Дело в том, что на Зор не было никаких комментариев.
Может, это для более продвинутых уже? Потому что для начинающего я точно знаю, что это разницы вообще никакой нет. Что такой Зор, что комментарии, все равно человек ничего не понимает, пока он не достигнет первой духовной ступени, для того, чтобы как-то ощутить.
Дело в том, что мы должны понимать, что это же не наука обычная и не какие-то научные статьи. Это имеется в виду, что человек, который ощущает Зор, который находится на уровне книги Зоар, то есть раскрывает мироздание, раскрывает систему управления, систему сил, которые управляют нами, и он их комментирует, он не комментирует просто так, дополняет какими-то своими рассказами. Он вкладывает в свои тексты еще дополнительную силу, которая тебя привлекает, которая тебя приближает к постижению сил, о которых Зор пишет. Угу. То есть это не просто дать тебе какие-то еще несколько предложений, которые бы ты понял. А совсем не идет речь о разъяснении тебе на житейском уровне, что такое там в Зоре говорится. Угу. Приблизить силы, которые находятся на уровне книги Зор, сделать их ближе к тебе, чтобы они на тебя больше действовали.
То есть были люди, которые написали книгу Зор 2000 лет назад, я читаю сейчас комментарий Баль-Сулама, и та сила, которая воздействует меня, читая этот комментарий, она более приемлема сегодня нашему поколению.
Он взял книгу Зор и переложил, немножко дополнил ее для того, чтобы она на тебя воздействовала в том состоянии, в котором находишься ты в своем поколении.
Теперь понятно. То есть он вложил туда какие-то свои силы, которые я пока не ощущаю, и не там я ощущаю, ни в Зоре, ни в этом. Но
да,
эти силы, они более близки мне, нашему поколению по сути.
Именно силы, не понимание самой,
да,
книги.
Потому что действительно понять и то, и другое невозможно. Ну вот хотелось бы узнать, а есть ли какая-то сила в самих буквах?
Ну, естественно, но дело в том, что мы далеки от этого. Это только после того, как начинаешь постигать высшие силы, их сочетание между собой, начинаешь видеть их азбуку, их сочетания правильные в виде цифр, букв, в виде всевозможных рисунков, которые конкретно просто пересказывают тебе взаимодействие сил. И таким образом ты начинаешь понимать язык.
А есть ли вообще какое-то количество часов, необходимое в день, сколько человек должен обучаться? Ну, для все, начинающего.
Все свободное время.
А, так написано? Все свободное время.
А для чего тебе еще дана жизнь?
Написано, наслаждаться.
А, наслаждаться?
Цель творения, наслаждаться.
Вот и наслаждайся.
Ну, учеба, я бы не сказал, что такое уж большое наслаждение. Ну, по крайней мере, одно из наслаждений. Ну, то есть...
Наслаждаться. Наслаждаться именно величием Творца и тем, что Он создал для того, чтобы как необходимая система, благодаря которой мы приходим, достигаем Его уровня.
Ну, человек сам, то есть человек сам должен определить, сколько времени, так как и все другие вещи в его жизни, он должен определить, сколько времени он уделяет этому учению. Есть какое-то, может, минимальное количество?
Нет.
Или...
Нет. Просто вот. Говорится о том, что кроме необходимости, самое главное определить, самое главное определить свое свободное время. Свободное – это значит, я обязан спать определенное количество времени, работать определенное количество времени, кабала обязывает работать, вот, питаться, ухаживать за собой, приводить себя в порядок и так далее. То есть на все на это мне требуется, допустим, какие-то часы. Но на остальное время, что я делаю с ним, вот на остальное время у меня существует очень четкий расчет, чтобы я уделял его только постижению Творца. Еще. То есть Творец создал меня животным, поэтому я должен таким образом существовать, работать, питаться, семья и прочее, прочее. Одновременно с этим он сделал меня человеком. Вот остальное свободное время я занимаюсь человеком в себе.
И вот последнее, хотелось бы поговорить о каббалистическом словаре, о терминах, которые необходимо ли это заучивать, потому что есть, Бальсурам написал как бы каббалистический словарь, где он дает определение этим словам. Необходимо их заучивать или нет? Потому что когда ты читаешь, ты, естественно, любой человек начинающий, он это все овеществляет, все, что написано в каббалистических источниках.
Я думаю, что не надо таким образом заучивать слова, ведь мы не лингвисты, которые заучивают просто язык таким образом. Заучивать слова – это значит заучивать... Не заучивать, а осознавать, понимать, постигать их внутренний смысл, о чем они говорят. И поэтому здесь уже должно быть именно постижение. Меня должно интересовать внутренний смысл слова, о чем оно говорит, что оно означает в духовном мире, на каком уровне, как его достичь, постичь, потому что само слово, даже буква, она говорит о сочетании многих сил, которые я должен вобрать в себя, создать в себе, соединить вот в таком вот порядке их между собой, и тогда я постигаю букву, еще одну букву, еще одну букву, переходя от одного состояния, то есть от одной буквы к другому состоянию, к другой букве, я начинаю как бы читать, я начинаю понимать смысл развития этих состояний, к чему они меня ведут. В итоге они преобразовываются в слово. Слово – это уже серьезное, серьезно, такой пакет информационный.
То есть просто сидеть и заучивать как вот словарь, как мы, допустим, там, если я хочу изучать английский, я беру, смотрю русские слова, я смотрю, как они на английском. Такого не делает. Но когда я читаю текст, то желательно все-таки знать, иногда обращаться. Что такое экран? Да? Я должен знать, что экран – это какое-то антигоистическое свойство. И Бальсурам дает этому определение.
Да.
И то есть стоит... посмотреть?
Обязательно. Таким образом надо изучать. То есть и смысл, и внутренний смысл одновременно.
Ну и последний фактор духовного развития – это группа. Вообще о группе мы будем говорить все последующие наши уроки. Мы будем рассматривать, какие принципы построения группы, потому что, в принципе, насколько пишется во всех каббалистических источниках, Творец, вот эта высшая сила, как раз раскрывается на стыке взаимодействия между товарищами в группе. Поэтому несколько вопросов, сколько у нас осталось время. Во-первых, что такое группа? С точки зрения каббалы, понятно, что это не тела, не а что? Это желание,
группа – это собрание сил эгоистических, которые готовы подавить свой эгоизм для того, чтобы создать между собой сетку сил, подобную Творцу.
Я правильно скажу, что если группа, она должна направлять человека на цель? То есть цель – это…
Это уже выходит из этого, следствие.
Потому что если цель приобрести свойство Творца, а свойство Творца – это отдача, то где я могу еще проявить?
Только
где она может проявиться, да, это свойство?
А.
Оно же не может проявиться по отношению там, к неживой, растительной природе.
Нет, только
я же не могу отдавать там, камням или растениям.
Да.
Окей, значит, второе, очень важный такой элемент, говорят, что культивируется желание, то есть мы должны взрастить желание в группе. Как это происходит?
То есть, когда я должен, понимаю, что я должен достичь Творца, и во мне есть сплошной эгоизм, то я понимаю, одновременно с этим принимаю, что мое развитие должно проходить в группе. Для этого я должен аннулировать себя, прийти в группу, войти в нее, стать равным с ними и даже ниже их, для того, чтобы через них начать получать на себя воздействие Творца, воздействие Высшего Света.
Ну и самое интересное, что так написано в каббалистических источниках, что Творец относится ко мне через группу. То есть его нет такого личного отношения Творца ко мне, только
никогда,
через группу.
Никогда.
Вот это
то интересно. Есть оно и личное, но через группу.
Вот объясните это.
То есть Творец ценит человека только в той мере, в которой он вливается в группу, растворяется в ней и должен, обязан сделать все для того, чтобы быть самым низшим из них, самым-самым полезным, самым растворимым в группе.
То есть все те события, которые происходят с каждым человеком, все это проходит или через группу, или через все человечество?
Не только проходит. Дело в том, что сам человек не считается человеком, а только лишь в той мере, в которой он влияет на группу, связывает ее между собой в подобие к Творцу, в той мере он считается человеком. То есть вообще об одной единице нет речи, только о десятке, которые собираются вместе стать подобными одному.
То есть Творец даже не видит человека как
нет, он относится
одно такое
только
тело.
К десяти. Свойство отдачи, оно не может относиться к чему-то меньше десяти.
А есть разница?
Оно не реализуется в меньшем количестве.
А есть разница, когда Творец через группу относится ко мне или через все человечество? Или нет?
Нет, все равно через группу.
То есть через человечество, группу и уже
да.
Тогда ко мне. Окей, а тогда, а как через группу увидеть знаки Творца? Вот уже я когда, моя реакция.
А именно твое общение с группой, твое включение в группу, оно и дает тебе знаки Творца.
То есть что-то происходит, да? Я говорю, что каждую секунду я могу распознать действия Творца.
По своим отношениям к товарищам и отношению товарища к тебе вы начнете между собой, в связи между собой раскрывать отношения Творца к вам.
Ну, есть какие-то в жизни происшествия, которые как бы вообще непонятно, как распознать, что Творец хочет через это сказать. Ну, я не знаю.
А тебе это не надо. Тебе надо действовать самому. Что ты хочешь сказать Творцу?
То есть нет никакой связи. К примеру, там человек потерял работу, да, и он начинает понимать или не может найти там долгое время.
Ну, ты будешь искать ответы на эти вопросы.
Да. Ну, это человека гложет. Он не может найти какую-то пару себе,
не
да,
надо
десятки
сказать,
лет.
Сказать, что это все от Творца, а я должен делать так-то. И все.
Это,
и главное вперед.
Это здесь, это здесь.
Да.
Я должен. Но я
должен. Если он тебя отталкивает, не важно, ты все равно идешь вперед.
То есть, в принципе, вы говорите, что нет никакой связи между тем, что человек получает в своей жизни какие-то там всевозможные на него там удары, и между тем, что
нет,
он должен делать в группе.
Нет,
да?
Связи, потому что удары, которые мы получаем, они могут быть абсолютно за других. Мы связаны через много-много-много разных систем.
Угу.
Ведь эта система общей души включает в себя абсолютно все. Всех. Неживое, растительное, животное, человеческие природы во всех состояниях. Как ты можешь сейчас разбираться в этом?
То есть я даже хочу сейчас быть праведник, я стараюсь сделать какие-то правильные дела.
Старайся, не спрашивай только ни о чем.
А получаю удары за других.
Это не важно. Еще скажешь спасибо за это.
Спасибо. Да. Ну, лучше на этом, наверное, закончить тогда. В общем, да, для того, чтобы понять, что вы сейчас сказали, мы проведем еще, я думаю, 20 уроков, чтобы, на которых мы рассмотрим, как все-таки через группу обнаружить знаки Творца. Вы только скажите, можете обнадежить, сказать, что я смогу понять.
Мы сможем это распознать.
Что Творец хочет мне сказать?
Да, только именно в моих взаимоотношениях с группой, с товарищами, как я к ним отношусь, как они относятся ко мне явно, и как я должен это все буду расшифровать, в этом во всем я обнаружу язык Творца.
То есть мы с вами рассмотрим принципы коммуникации между товарищами в группе, после чего
как
я пойму...
Принцип коммуникации с Творцом.
Да. После чего я пойму, как Творец ко мне относится, как и почему, и с какой целью.
Да.
Спасибо. Будьте с нами. До следующего урока. До свидания.